Алекс Брэдвик. Войд. Том 4. Аннотация. Целый месяц почти непрерывных сражений, и, наконец, дома все спокойно. Передав свою планету под управление Народному Совету, а также заключив союз с Академией, я смог обезопасить ее. Но опасность со стороны моего брата никуда не исчезла. Он еще предпримет шаги, за которыми может последовать моя смерть. Но пока про это можно забыть, отодвинув на второй план. Ведь когда разбираешься с проблемой в одном месте, она гарантированно появится в другом. Глава 1. В броню, без специальных механизмов, я влез примерно минут за 20. Слишком сложна она оказалась без манипуляторов, из-за чего я себе сделал заметку, что необходимо такой установить себе в комнату, если залезет. После того, как я это сделал, мне нужно было за 10 минут успеть домчаться до расположения нашей группы, чтобы получить боевую задачу, если таковая будет. Прибежал я впритык. Почти все стояли в строю, все были в своих штатных обмундированиях, и лишь я один, как белая ворона, уже был готов вести боевые действия. Стоило мне появиться и попросить разрешения встать в строй, как сразу посыпалась тонна возмущений на тему, что я долбанный аристократ, который воспользовался ситуацией и смог в своих тепличных условиях достать хорошую броню. «А ну, захлопнулись все нахрен!» — крикнул офицер, которого назначили нам как старшего, так как учащиеся последние годы свою стажировку уже прошли. «Вы ни хрена не знаете об этом человеке, но что-то пытаетесь о нем говорить? Вам вообще кто давал разрешение разговаривать в строю? После отбития нападения всем возмущенным 25 кругов!»
«Это почти 50 километров», — подметила шепотом игла, говорящая это на ухо сирене, так как они были обе членами тройки импульса.
«Импульс!» — рыкнул офицер. «Твоей тройке еще 10 кругов! Скажи спасибо своим балаболкам, которые слишком разнежились за месяц отдыха. Напоминаю, вы тут или сдохнете, или научитесь воевать так, как не воюет никто во всей вселенной. Равняйсь, смирно! Слушай боевой расчет». Дальше назывались позывные каждого и в каком он расчете состоит. Все было просто, так как мы первогодки, хоть и последних месяцев обучения, нам нельзя было соваться на передовую, нас слишком легко могли смять. И единственные, кого отправили поближе к фронтовой линии, в случае абордажа станции пиратами, это была моя тройка, в составе меня, Лаки и Пульсара, а также тройка стрелка, которого уже успели подлечить, в составе Вайпера и Красного Шрама. Перед убытием все тройки снова перемешали, точнее почти все. Оставили нетронутыми только две, так как видели у нас высокую слаженность в действиях. Тройка стрелка претерпела изменения. «Всем бегом марш за боевым снаряжением в нашу КХО!» — рыкнул напоследок командир, позывной которого никак не проглядывался из-за преднамеренных помех, созданных высокой разницей в наших званиях. «Войд, на месте! У меня к тебе есть несколько вопросов». «Есть!» — отозвался я, повернувшись снова лицом к офицеру, так как после команды «бегом» я тоже повернулся в сторону оружейки и приготовился бежать со всем строем. Подойдя поближе к нашему новому командиру, я смог разглядеть более подробно его внешность. Волосы были черные, угольные, на висках бриты, а сверху не больше пары сантиметров в длину. Челка была зачесана назад, полностью открывая его лоб. Уши были довольно большими, но при этом сильно прижаты к голове. Скулы острые, брови густые и в цвет волос. Но не монобровь, разделены, губы сухие и тонкие, щеки впалые, глаза утоплены, нос с горбинкой. При этом почти через все лицо у него проходил шрам. Начинался он от подбородка и уходил к правому виску. Видимо, решил оставить себе какое-то напоминание о неудаче, чтобы подстегивать себя и своих сослуживцев. «Прилегус, черный аист», — спокойно представился офицер, осматривая меня оценивающим и довольно суровым взглядом. «А ты можешь не представляться, Остус Войд. Один из лучших учащихся этой группы недоразумений, с весьма оригинальной тройкой и сам с очень интересным зерном. Местная легенда. Ты пока оправдываешь все слухи, которые о тебе ходят». «Какие слухи?» — уточнил я у него, открывая забрало своего шлема. «Я знаю, что из-за своего происхождения стал весьма известен в Академии, но все же до меня никакие слухи не доходили».
«Тебе так кажется», — усмехнулся мужчина, а после снова стал серьезным. «На будущее. Оставляй свое снаряжение у себя в комнате, а оружие сдавай в нашу оружейку под наш учет. Зачем ты потащился на общий склад, ума не приложу? В случае чего наши работники бы все оформили, Или вам этого еще не рассказывали?» «Никак нет, не рассказывали», — честно ответил я, чувствуя себя откровенно дураком. «Поэтому и потащился в основной отсек хранения. Теперь буду знать».
«Мой тебе совет на будущее», —
ударил он костяшкой указательного пальца правой руки по нагрудной пластине моей брони. «Сдай эту броню на обработку, чтобы ее превратили в твою личную. Чтобы не пришлось каждый раз в нее одеваться, а только активировать, как ты это делаешь со своим плазменным копьем. Правда, на это уйдет примерно 20 килограммов умного металла. Но все же будет куда выгоднее. Тебе выгоднее. И мне, как твоему будущему боевому командиру. Чем лучше защищен каждый отдельный боец, тем больше выживаемость всего отряда. О, вон, остолопы бегут. Ты жди тут, а я пойду с этими увольнями одевать их в простенькую броню. Твоей тройке постараюсь что получше выбить, сам понимаешь. До вас могут дойти противники. Мы этого никогда не исключаем». Когда все покинули наше расположение, повисла буквально звенящая тишина. Я думал, хоть выстрелы будет слышно, или еще что. Но мы были слишком глубоко внутри всего комплекса модулей Академии, чтобы до нас докатилась волна звуков. Да и вряд ли пираты настолько осмелели, чтобы сходу идти на абордаж. Вероятнее всего, они пока просто обстреливают щиты Академии, чтобы о них не убились будущие десантники. Примерно минут через 20, что меня удивило, так как это оказалось довольно быстро, вся группа вернулась в полном составе. Все были одеты в легкие комплекты брони наподобие тех, в которых мы проводили занятия по тактике. Только 5 бойцов выглядели более сурово, чем все остальные. Когда я занял свое законное место в строю, командир кратко обрисовал нашу задачу, говоря простым языком, что нехрен нам лезть вперед, что мы должны погибнуть только тогда, когда порвут более профессиональных военных. Почему вперед не пускают мясо, он тоже кратко пояснил. «Если опытный боец сдох, значит, он хреново обучался», — заканчивал свою речь Аист. «Но он дает необходимый опыт для дальнейшего обучения с помощью системы. Хотя сам об этом не подозревает, пока ему об этом не расскажут. Каждый боец при смерти передает свои знания в общую базу данных, если есть рядом ретранслятор сигнала Академии. Если нет, то эти сведения перекидываются его товарищу, и уже при его подключении к общей системе эти данные передаются. А теперь командирам троек развести личный состав в соответствии с боевым расчетом». Каждому командиру прилетело задание, куда именно надо было выдвигаться. Сам же командир нашей группы остался с основными нашими силами. Наши же 2 тройки должны были направиться в коридоры перед космическими причалами Академии, где противнику будет проще всего высадиться. Моментально между нами я образовал общий мыслеканал, после чего решил сделать то же самое со стрелком, чтобы осуществлять взаимодействие наших 2 троек. Да, он большой урод, но все же мы с ним в одной лодке. Если подыхать придется, то вместе. Что меня несколько удивило, так это то, что он согласился на мою задумку. Даже больше. Он сам хотел это предложить, и пока мы шли в нашем личном канале, он решил со мной поговорить немного. «Ты это...» — первым нарушил тишину между нами стрелок, обратившись в мысли-канале ко мне. «Извини за тот случай, что я тебя пытался подставить и высмеять. Я слышал, что ты сделал для Академии, и через что тебе пришлось пройти. Да, может, я больной на голову урод, но все же у меня есть своеобразное понятие чести. По отношению к тебе я был неправ. Пока на публике я этого никак показывать не буду. Надеюсь, ты понимаешь, почему. Но думаю, что это первый шаг в твою сторону с моей стороны. Извинения приняты», — спокойно ответил я ему, глянув на карту узлов Академии и сверив местность с маршрутом. «Только не думай, что я так спокойно все забуду, что мое мнение о тебе на первое время как-то изменится. Я не злопамятный, но иногда бываю злой. Да и память у меня хорошая, так что... Не пойми меня неправильно, но под горячую руку мне лучше не попадайся». «Принято», — с несколько спавшим напряжением ответил стрелок, что теперь я отчетливо прослеживал через нашу с ним образованную связь. Все же опыт общения с Алисой сказался на моем умении обращаться с мыслеканалом. Я чувствовал настрой собеседника, чувствовал его эмоции. Не как свои, а как что-то чуждое. «Как думаешь, почему пираты напали именно сейчас?» «В каком смысле именно сейчас?» — решил я уточнить у него, так как не совсем понимал, о чем именно идет речь. «Не слышал последние новости?» — сначала удивленно спросил стрелок, а потом сам поправился. «А, ну да. Не слышал, ты же воевал на своей планете. Так вот, в настоящий момент у Академии нет защитного флота. Так, несколько эсминцев и пара фрегатов.
Остальные отправлены в зону проведения операции против пустотных. Так как в мирное время Академия пиратам сильно досаждает, они сейчас, вероятнее всего, решили таким образом нам отомстить».
«Ясно», — ответил я ему, вспоминая, как Молния рассказывала о том, что ее брата на корабле отправили защищать нашу галактику от огромной беды. «Что-то подобное мельком слышал, но не представлял размер катастрофы. Получается, что сейчас вся оборона Академии держится на штатном вооружении и на нас, обучаемых?»
«Ага»,
— подтвердил мои опасения Стрелок. «Так что шанс прорыва этих уродов весьма высок. А так как мы находимся на отшибе, у нас рядом нет никаких военных баз человечества, то они, по всей видимости, хотят из Академии сделать военную базу».
«Зубки обломят», — усмехнулся я. «Ладно, передам эти догадки своим, пускай подумают над этим. Пока мы шли к месту наших будущих оборонительных позиций, я все почти дословно пересказал своим двум подчиненным, которые весьма бурно на это отреагировали. Пульсар же пообещал всех пиратов напрочь истребить, над чем я и Лаки посмеялись, так как это в принципе нереально. Пиратство вечно. Кто-то всегда будет хотеть легкой наживы и свернет на эту дорожку». Также не остался без внимания сам Пульсар, особенно тот факт, что он стал толстым, как кабан. Его ответ нас обоих немного поразил. Оказывается, чтобы система смогла спокойно нарастить ему мышечную массу, рекомендовалось самостоятельно набирать каждый год не менее 10 килограммов в весе.
«Это что получается?» — с легким шоком говорил Лаки. «Если ты весил 80 килограмм до поступления, то после окончания Академии, если мы выживем, ты будешь весить где-то 130? А не до хрена ли у тебя будет мышечная масса? Мои будущие способности зерна предполагают использовать всю мою взрывную силу», — спокойно ответил Пульсар, который, похоже, за время отпуска не только отожрался, но и немного начитался.